На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 9 ноября. В Тбилиси 21, в Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Дональд Трамп станет 45-м президентом Соединенных Штатов Америки. Кандидат от Республиканской партии одержал победу над кандидатом демократов Хиллари Клинтон. Как в Тбилиси отреагировали на избрание Трампа и чего ждут грузинские политики от новой администрации в Вашингтоне? «Сжигать или топить» – новый учебник абхазской истории. Ответ историка. Рубрика «Круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В новостях Дональд Трамп стал 45-м президентом США. Республиканцы сохранили большинство в обеих палатах Конгресса. На мировых фондовых рынках заметны значительные колебания котировок. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп избран 45-м президентом Соединенных Штатов. Для победы на выборах кандидатом в президенты необходимо было набрать 270 голосов членов коллегии выборщиков. Благодаря победам в ключевых штатах Огайо, Флорида и Северная Каролина, Трампу удалось выйти вперед, опередив свою основную соперницу, кандидата Демократической партии Хиллари Клинтон. Однако он отстает от соперницы по общему числу голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Associated Press. Трамп выступил перед своими сторонниками в штаб-квартире Республиканской партии в Нью-Йорке, поблагодарив избирателей за поддержку. Трамп пообещал стать президентом всех американцев и призвал страну преодолеть партийные разногласия. Избранный президент также заявил, что будет стремиться к сотрудничеству с другими государствами. Хиллари Клинтон в телефонном разговоре поздравила Трампа с победой. Менеджер компании Хиллари Клинтон Джон Подеста сообщил собравшимся в штаб-квартире Демократической партии в Нью-Йорке, что Клинтон пока воздержится от выступлений перед публикой. Наблюдатели отмечают, что Клинтон перед выборами лидировала согласно результатам большинства социологических опросов. Однако Трамп в ряде штатов выступил заметно лучше, чем прогнозировалось. В США Республиканская партия сохраняет большинство в обеих палатах Конгресса. В результате до выборов в Сенат 8 ноября республиканцы, потеряв два сенаторских кресла, имеют, тем не менее, 54 из 100. Они победили в штатах Пенсильвания, Северная Каролина, Флорида и Нью-Гэмпшир, где достаточно сильны позиции Демократической партии. Сенат США наделен полномочиями утверждать почти все назначения президента и договоры, заключенные исполнительной властью, а также проводить процедуру импичмента. По предварительным данным, республиканцы, как и ожидалось, сохранили большинство в Палате представителей – 236 из 435 мест. На будущей неделе прежние конгрессмены начнут процесс избрания председателей обеих палат, а Конгресс нового созыва соберется на первое заседание 3 января 2017 года.
Эхо Кавказа. Новости.
На мировых фондовых рынках заметно значительное колебание котировок после того, как стало известно, что Дональд Трамп стал президентом США. На бирже в Токио курс акций упал почти на 5%. Индексы в Гонконге на 3,3%, в Сеуле на 2,8%. На Уолл-стрит фьючерсы на фондовые индексы снизились на 3%. Курс доллара упал на 1,3%, цены на нефть более чем на 4%, до цены в 43,17 доллара за баррель. До рекордно низкого уровня к доллару упал мексиканский песо. Как полагают эксперты, из-за обещания Трампу построить стену между Соединенными Штатами и Мексикой, в том случае, если он победит на выборах. Большинство финансовых аналитиков отдавали предпочтение Хиллари Клинтон, поскольку инвесторы ожидали от нее продолжения политики президента Барака Обамы. На западном и восточном побережье США проходят протесты против победившего на президентских выборах кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Как передает Associated Press, от Пенсильвании до Калифорнии, в Орегоне и Вашингтоне сотни людей вышли на улицы. По данным полиции, не менее 500 человек собрались около Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, выкрикивая лозунги против Трампа. Менее массовые демонстрации прошли в студенческих городках в Беркли, Ирвайне, Дэвисе и Сан-Хосе. Ранее сообщалось, что в Окленде более 100 протестующих сожгли изображение Трампа, выбили окна в редакции газеты «Окленд Трибьюн», жгли покрышки и мусорные баки. Несколько человек получили травмы. Десятки людей блокировали движение в центре города Портленд в штате Орегон, вызвав задержку поездов на двух железнодорожных линиях. Они жгли американские флаги и скандировали «Это не мой президент». Беспорядки произошли в Сиэтле. Марш протеста провели сотни студентов Питтсбургского университета в штате Пенсильвания. Президент Владимир Путин заявил о желании Кремля восстановить полноформатные отношения с США. По словам главы государства, это будет непростой путь, но Россия готова пройти свою часть, передает Интерфакс. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, при этом отметил, что российский лидер не намерен проводить какие-либо переговоры с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом до его официального вступления в должность. Депутаты Госдумы России встретили новость о победе Трампа аплодисментами. После оглашения результатов голосования Трамп, выступая перед своими сторонниками, заявил, что интересы США для него превыше всего. Однако он будет справедливо относиться ко всем остальным странам. «Мы будем искать компромисс, а не вражду, партнерство, а не конфликт», — добавил Трамп. Иран считает, что избранный президентом США Дональд Трамп должен выполнять обязательства страны по ядерному соглашению с Тегераном. Иранский президент Хасан Роухани подчеркнул невозможность пересмотра американской стороной договоренности между Тегераном и шестью мировыми державами.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Дональд Трамп станет 45-м президентом Соединенных Штатов Америки. Таковы результаты прошедших выборов, на которых кандидат от республиканской партии одержал победу над кандидатом демократов Хиллари Клинтон. Несмотря на то, что большинство избирателей отдали голоса бывшему госсекретарю Клинтон, Трамп получил большинство голосов выборщиков, что и обеспечило ему победу. О том, как проходило голосование, моему коллеге Андрею Шароградскому рассказал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Евгений Аронов.
Итак, Евгений, как проходило голосование на президентских выборах в Соединенных Штатах сегодня? Сразу ли стало понятно, что Трамп лидирует?
Нет, Андрей, не сразу. Восточное побережье США начинает голосовать раньше, чем другие регионы, чем Средний Запад, район скалистых гор и побережье западное, Тихоокеанское. На востоке, с самого северного штата Мэн и, в общем, на всем протяжении до Северной Каролины. Все шло по плану, и Клинтон уверенно выигрывала в Мэне, Вермонте, Массачусетсе, Род-Айленде, Коннектикуте, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Делавере, Мэриленде. Никаких сюрпризов. И Северная Каролина – первый забуксовавший штат. Демократы рассчитывали не без основания выиграть его и опрокинуть тотальную доминацию республиканцев на американском юге. Сорвалось. Из лагеря республиканцев на юге ушла только Вирджиния из изменения демографии той ее густонаселенной части, которая примыкает к столице, Вашингтону. Ну, а после Северной Каролины стало понятно, что и Флорида окажется твердым орешком, который демократам будет непросто раскусить. Это был второй сбой. У Клинтон были грандиозные планы, которые подогревались многочисленными опросами общественного мнения, что она перекроит политическую карту юга. Ну, а потом начались настоящие сюрпризы.
И какие штаты стали ключевыми при определении победителя?
Ключевыми штатами, определившими победу Трампа, я бы сказал, стали те, которые в планах Клинтон входили в первую самую крепкую линию обороны, выстроенную стратегиями Демократической партии. Точнее, даже, может быть, не выстроенную, а придуманную. Но придуманную по жестокой необходимости, поскольку без этой воображаемой линии демократы и теоретически не могли рассчитывать на победу. Это так называемый ржавый пояс, или Rust Belt. штаты Среднего Запада, являвшиеся некогда хребтом американской индустрии, но уже несколько десятилетий пребывающие в упадке. Клинтон была настолько уверена, что она там легко победит, что даже не вела агитацию, например, в штате Висконсин. В результате она его проиграла. Ну, Трамп также победил в Огайо, Айове, Миссури, Пенсильвании. Только Иллинойс с его мегаполисом Чикаго уверенно проголосовал за кандидата демократов. Это тоже мой ответ на ваш вопрос, почему эти штатами, обеспечившими победу Трампа, были штаты ржавого пояса. Ну и Флорида, конечно, Флорида, которая вернулась в лоно республиканцев после двух кряду побед Барака Обамы.
И кто в результате сколько получил голосов выборщиков по итогам состоявшегося голосования?
По состоянию на половину шестого утра по нью-йоркскому времени у Клинтон 218 голосов выборщиков, у Трампа 276, а для победы нужно было 270. Что касается голосов, поданных за кандидатов в общенациональном масштабе, хотя и значение этого показателя чисто символическое в системе, по которой Америка выбирает своего президента, то Трамп опережает Клинтон примерно на 300 тысяч голосов. Это, по крайней мере, должно успокоить президента Венесуэлы и России, которые называли американскую систему несправедливой, так как кандидат, набравший большее число голосов выборщиков, становится президентом, даже если соперник обошел его в части общего количества голосов, набранных в стране в целом. Ну, на сей раз совпадение и по голосам выборщиков, и в общенациональном зачете никакого расхождения нет. Впереди Трамп.
Об этом говорится сегодня, конечно, гораздо меньше, но одновременно с президентскими выборами в некоторых штатах проходили выборы в Сенат. Какой там расклад? Можно ли говорить, что они как-то изменили политический ландшафт в Америке?
Нет, ландшафт не изменился. Республиканцы, вопреки всем прогнозам, сохранили большинство. Какое оно будет в числовом выражении, пока точно неизвестно. Может быть, минимальное. 51 место из 100. Но это все равно грандиозный успех. Потому что во вторник переизбирались сразу 24 сенатора-республиканца и только 10 демократов. А тут еще социологические службы пророчили, что Трамп из-за своей низкой популярности утопит однопартийцев, баллотирующихся в Верхнюю палату Конгресса. Ну, не тут-то было. Что касается Нижней палаты, то там перевес республиканцев был настолько большой, что у их оппонентов не было никаких шансов одним махом опрокинуть статус-кво.
Это был корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Евгений Аронов. С ним беседовал Андрей Шароградский. Продолжаем тему. Неожиданная для многих победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может стать новым вызовом для грузинской дипломатии. Американский лидер с порядковым номером 45 в ходе предвыборной гонки прославился своими комплиментами в адрес президента России Владимира Путина и обещаниями наладить отношения с Москвой, что не могло не волновать грузинский политический истеблишмент. Как в Тбилиси отреагировали на избрание Трампа? И чего ждут грузинские политики от новой администрации в Вашингтоне, выяснял Владимир Унанянц.
Дональд Трамп обещает стать президентом всех американцев, вне зависимости от их политических убеждений. Залогом успеха миллиардер считает свою экономическую программу, но в Тбилиси больше интересуется тем, какие внешнеполитические шаги последуют за избранием нового американского лидера. Впрочем, в руководстве страны, если беспокоиться по поводу будущих отношений с Вашингтоном, то виду не показывают. С утра в Тбилиси звучат официальные поздравления. Сначала успехов своему будущему коллеге пожелал Георгий Маргвелашвили. Чуть позже Дональда Трампа поздравил премьер Георгий Квирикашвили. Оба политика выразили уверенность, что отношения Грузии с США при новом президенте будут развиваться в положительном русле. Чуть больше конкретики удалось добиться от парламентского секретаря президента Грузии Анны Долидзе.
Наши отношения с США развиваются на институциональном уровне. Договоры, меморандумы, стратегическая хартия – все это укреплялось в течение многих лет. Следовательно, мы не ждем каких-либо радикальных изменений, так как наше тесное партнерство – уже устоявшаяся традиция во многих сферах – военной, экономической, культурной. Поэтому мы надеемся, что эти контакты будут только укреплены в сторону более тесного, активного сотрудничества.
В том, что в краткосрочной перспективе не стоит ожидать изменения политики США в регионе, даже несмотря на обещание Трампа улучшить отношения с Россией, уверен и заместитель председателя Совета национальной безопасности Вано Мачеваряни.
Сегодня меняется архитектура мировой безопасности. Уверен, что Соединенные Штаты Америки и другие наши партнеры будут работать вместе с Грузией по данному вопросу. Скорее всего, будет иметь место попытка диалога между Россией и США, но не стоит думать, что за короткий срок что-то изменится. С этой точки зрения очень важно участие и информированность Грузии. Именно эту возможность мы должны использовать.
Не склонны драматизировать ситуацию в правящей партии. По словам одного из лидеров грузинской мечты Гии Вольского, фактор Трампа не будет негативным для Грузии.
Это человек, создавший целую эпоху в сфере бизнеса, был весьма успешен во многих направлениях и пользуется поддержкой народа Соединенных Штатов. По поводу Трампа можно сказать, что он президент большой страны, которая определяет мировую политику. Надеюсь, наши отношения останутся на прежнем уровне или улучшатся.
Довольно радужные перспективы обрисовал и официальный представитель нынешней американской администрации в Тбилиси, посол Ян Келли, проведший сегодняшнюю ночь в импровизированном центре, где журналисты и представители дипкорпуса наблюдали за выборами, считает, что с приходом в Белый дом представителя любой политической силы отношения его страны с Грузией не изменятся.
В Америке особая ночь. Благодарю всех за то, что пришли сюда. Благодарю за поддержку членов правительства и общества. На мой взгляд, то, что происходит в эти минуты, это показатель того, что в Америке есть реальное желание осуществления перемен. Но то, что не изменится, это сильные отношения с Грузией. Каждый раз, приезжая в Вашингтон, я убеждаюсь в глубокой поддержке того, что делается здесь, в Грузии. Эта поддержка продолжится, более того, усилится, так как вы осуществляете действительно особые шаги для преодоления региональных вызовов.
А вот бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, в свое время наградивший Трампа орденом сияния, предостерег соотечественников. Подавший в отставку губернатор Одесской области Украины на своей страничке в Фейсбуке, заявила о давней дружбе с избранным президентом США, но также отметил.
Сильная личность с непредсказуемой политикой. Мы должны быть осторожны и организованы более чем когда-либо. Я предполагал победу Трампа в моей книге, которая была написана 4 месяца назад и вышла в сентябре. Я предсказывал это, несмотря на тогдашний огромный отрыв Клинтон по всем опросам. Мы входим в очень опасный период, и, к сожалению, наша власть совершенно не подготовлена.
То, что нынешние грузинские власти не готовы к новым геополитическим реалиям, считают и в партии бывшего президента. Один из лидеров нацдвижения, по слухам, главный оппонент Михаила Николозовича во внутрипартийном конфликте, Гига Букерия, как минимум в одном с ним согласен. Сейчас задача Грузии как можно скорее установить контакт с новым президентом США и его администрацией, потратить все ресурсы на то, чтобы быть как можно выше в списке дел своего главного стратегического партнера.
Это не будет просто. У нас и так были большие проблемы в этой сфере, в том числе благодаря некомпетентности и вредительству нашего нынешнего правительства. Но новый президент в США не меняет нашу главную задачу. У Грузии были гораздо более сложные исторические моменты, поэтому черно-белые прогнозы для нашей страны ничего не принесут. Оппозиция не может заменить правительство. Никто не может сделать это вместо него. Поэтому наша задача как оппозиции – беспокоить наше сегодняшнее бездейственное правительство, чтобы оно более активно действовало в этой сложной ситуации.
По словам Бакеря, правительство уже должно было наладить контакты с обоими лагерями. И сейчас необходимо, не покладая рук, работать на дипломатическом направлении, так как от этого напрямую зависит суверенитет Грузии и ее будущее. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему в рубрике «Некруглый стол». Передаю слово моему коллеге Вадиму Дубнову.
Спасибо. В сегодняшнем «Некруглом столе» мы попытаемся осмыслить то, что произошло в Соединенных Штатах, что это значит для мира в целом, прежде всего для России, Кавказа и Грузии. Помогут нам в этом политолог и публицист Зал Андроникашвили и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Именно у Федора я хотел бы прежде всего спросить, мы действительно наблюдаем какое-то светопредставление, это действительно продолжение непредсказуемого головокружительного тренда?
Ну, светопредставлением я бы это не назвал, потому что мир не рухнул, и он будет продолжать существовать, слава тебе Господи. Всякие времена бывали. То, что мы наблюдаем, это банкротство, политическое банкротство американского истеблишмента. Такие вещи бывают, они, наверное, даже полезны, потому что, в конце концов, из этого прорастет какая-то новая политика. Но на данный момент это просто шокирующий провал. Причем тем более шокирующий, что тот человек, которому они, так сказать, проиграли, он не мог, в принципе, ни при каких обстоятельствах не должен был стать президентом США. То есть это не он выиграл, это вот совершенно, значит, очевидным образом шаг за шагом себя разрушила вот эта вот правящая группа, которая, собственно, ну, можно сказать, немножко упрощая, управляла Соединенными Штатами вот в эпоху называемого однополярного момента.
Федор, мы не каждые 8...
Это не конец кризиса.
Мы не каждые 4-8 лет повторяем эту фразу, что это банкротство, это разгром, это провал. Потому что 4 года назад ведь тоже говорили о республиканском провале.
Кто повторяет эту фразу, такого не было никогда, как сейчас. И если вы вспомните кампанию, то по степени бессмысленности, оплевывания и полной бессодержательности я не помню такого.
Федор, а тем не менее, вот в чем, кроме, если отвлечься от провала демократов, да, от голосования против, а не за, все-таки довольно много людей голосовало за Трампа вполне конструктивно, позитивно, исходя из какой-то логики. В чем она, по-вашему, заключалась? В чем, собственно, вот эта повестка?
А я не знаю, вам, может, виднее, я как раз никаких особых людей, которые позитивно голосовали за Трампа, не наблюдаю. Те люди, которые его, так сказать, основной электорат, это те, которым надоело все, что делает верхушка. Причем, вы говорите провал демократов. Это не провал демократов, это провал всех, потому что республиканская партия до сегодняшнего дня, она всячески пыталась от него дистанцироваться, потому что считала, что он ее позорит. И все, что писали последние недели, как бы так сделать республиканским конгрессменам, чтобы вот вести кампанию отдельно и никак не ассоциироваться со своим партийным кандидатом, потому что это стыдно. А тут оказалось, что не просто это не стыдно, а он, собственно, эту партию вытянул обратно и, может быть, даже сейчас опять объединит. То есть это, конечно, не вопрос начала новой эпохи, потому что Трамп не может быть президентом, который поведет страну в будущее. Это начало нового глубокого политического кризиса, раскола, который в конце концов закончится и приведет к какому-то новому качеству американской политики, но это будет не завтра.
Спасибо, Зал. Мне кажется, что вот мы, живущие за пределами Америки, не очень понимаем эту логику, эту повестку, исходя из которой принимают решения американцы. Но почему именно мы, там, где эта повестка не очень актуальна, а порой совсем не актуальна, так драматично воспринимаем эти результаты?
Здравствуйте, Вадим. Я вынужден оговориться. Я, к сожалению, не политолог, я публицист. В этом смысле не совсем, так сказать, равноправный партнер по диалогу. Но Федора Лукьянова я с большим удовольствием читаю. Тем не менее, я вынужден с ним не согласиться в некоторых вопросах. Вы говорили, что мы, живущие вне Америки, очень драматично воспринимаем то, что там происходит, это естественно, потому что, в принципе, весь мир более-менее, тем более такие страны, как, допустим, Грузия, страны Кавказа, очень сильно зависят от того, каков внешнеполитический курс в Вашингтоне. Даже, в принципе, в таких больших странах, как Германия, с большой тревогой смотрят на изменения, которые произошли сейчас в американской политике. Реакция Ангелы Меркель, реакция министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера показала, что они, в принципе, не очень-то довольны выбором американского народа. Хиллари Клинтон для всех, в принципе, в Европе была бы более предсказуемым партнером. То есть они знали, что от нее можно ожидать, они знали, как будет развиваться политика в том или ином направлении. В случае Трампа этого, в принципе, до сих пор не знает никто. Да, Трамп темная лошадка, делает какие-то прогнозы, несмотря на то, что Михаил Николаевич Саакашвили предсказывал все это 4 месяца назад, очень неблагодарное дело. Но есть определенные тренды, я думаю, есть определенная тенденция, по крайней мере, то, как Трамп наметил свой внешнеполитический курс. Он вроде собирается пересматривать атомное соглашение с Ираном. Он, в отличие от Обамы, в принципе, противник, нет, то есть не противник дальнейшего распространения ядерного оружия. И то, что важно, особенно для стран Кавказа, он, в принципе, скорее всего, будет меньше заниматься европейскими делами. То есть то, что там происходит, это как бы ренационализация Америки и отход ее от традиционных, как бы до сих пор традиционных сфер внешней политики. И это может, мы не знаем, коснется ли это напрямую отношений, допустим, со странами Южного Кавказа, с Грузией, но это может повлиять кардинальным образом на будущее всего Южного Кавказа.
Спасибо. Федор, а если мы говорим об этих изменениях, если мы все-таки можем вычислить какой-то тренд, если вы согласны с этим, то как его отделить от всех стереотипов, которые появились в отношении Трампа и России? И чего ждать реально в этом направлении?
Стереотипы в отношении Трампа и России, на мой взгляд, в значительной степени были продуктом, я уж извините за это, советский штамп, оголтелой антитрамповской пропаганды, и настолько оголтелой, что они пережали. То есть, вот как мы видим по результатам, в общем, не сработало. Конечно, Трамп никакой не пророссийский президент, и я с некоторым недоумением смотрю сегодня наш телевизор, так мельком, где я вижу просто радость всеобщую. Трамп человек, который, собственно говоря, ничего такого особенно позитивного ни про Россию, ни про Путина не говорил, за исключением того, что Путин крутой. Путин крутой и сильный, а Обама тряпка и слабак. Но из того, что Путин крутой и сильный, совершенно не следует, что Трамп будет, значит, проводить какую-то выгодную России политику. Более того, если послушать и почитать особенно. Он же книги писал, и вот несколько лет назад вышла книга, ну, такая программная, про внешнюю политику его. Там какие лозунги, что надо сделать так, чтобы Америку уважали, а для этого надо силу применять, только не так бессмысленно, как Обама, а целенаправленно, и, как говорил герой «Бриллиантовой руки», бить буду сильно, но метко или как-то там. Вот примерно так. Значит, Трамп, безусловно, олицетворение некоего нового изоляционизма, ну, в той степени, в какой он вообще возможен в 21 веке. Но это, в общем, конечно, феномен не с ним связанный, потому что это продукт развития американского общества, которое устало от глобализации и ее отторгает. Там, кстати, вы со мной не согласились про банкротство истеблишмента, оно именно в этом заключается, что они совершенно утратили понимание, что, собственно, эти люди хотят.
Но вы говорите тогда и о банкротстве, о какой-то ревизии неоконской идеи в целом или нет? Или мы вообще об идее никакой говорить не можем?
Об идеях мы говорить можем очень относительно, дело не в идеях, это некое позиционирование. Победа Трампа, которая непонятно к чему приведет, то есть можем какие-то вещи вычленить из его слов, но это все равно не программа, это некие общие представления. Но победа Трампа – это окончание целого эпохи, это окончание того самого однополярного момента, который в 90-м году провозгласил Чарльз Краутхаммер. И он, надо сказать, очень точно написал, что это не будет вечным. Период, когда Америка может делать в мире все, что она считает нужным, не будет вечным, он продлится лет 25. Вот просто как в воду глядел. Примерно так и случилось.
Зал, спасибо.
Трамп пришел на волне того, что, в общем, хватит. Навоевались, навмешивались, давайте со своими делами. И это настроение общества, а не его.
Зал, по-вашему, у вас осталась минута. За эту минуту можете сказать, как все, как этот подход, как эти изменения, если вы с этим согласны, отразятся на Кавказе и, в частности, на Грузии? Ведь я не думаю, что Грузия стоит в каком-то первом списке для Трампа.
Нет, я думаю, что не только Грузия, и Южный Кавказ, к сожалению, не находится приоритетов. И, в принципе, вот до этого мы послушали сюжет, где разные политики, грузинские политики в том числе говорили о том, что надо сделать.
За полминуты, да.
Согласен, что нужно, так сказать, наработать над тем, чтобы попасть в эту повестку дня. Анна Долидзе говорила о том, что отношения с Соединенными Штатами институционализированы, то есть, в принципе, Трамп, скорее всего, не может как-то совершенно круто развернуться и выйти из всех существующих форматов и договоренностей. Я думаю, у него нету этой цели, просто возможно, что Грузия может отодвинуться, так сказать, еще дальше из повестки, американской повестки дня, даже чем она была при администрации Обамы.
Спасибо, Зал, спасибо. Напоминаю, это был некруглый стол, участвовал в нем Федор Лукьянов и Зал Андроникашвили.
Вы прослушали «Некруглый стол», с экспертами беседовал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухом и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Результаты голосования в США активно комментируют в Грузии. Госминистр по интеграции в европейские и евроатлантические структуры Давид Бакрадзе считает, что стратегический характер отношений Грузии и США не изменится. Парламентский секретарь президента Грузии Анна Долидзе также считает, что характер грузино-американских отношений не изменится после выборов. Она отметила, что последние 20 лет отношения Грузии и США были тесными, а сотрудничество активным, вне зависимости от того, кто возглавлял американскую нацию. Возможно, изменятся определенные контуры отношений, хотя мы думаем, что останемся главным стратегическим партнером и опорой США в этом регионе, считает Долидзе. В том, что новый хозяин Белого дома продолжит политику поддержки Грузии, уверен и министр иностранных дел Михаил Джинелидзе. У нас есть очень твердая поддержка обоих партий США. Эта поддержка была зафиксирована в сентябре, когда Конгресс единогласно принял резолюцию, поддерживающую суверенитет и территориальную целостность Грузии, сказал Джинелидзе. Посол США в Грузии Ян Келли уверен, что после выборов поддержка Грузии будет продолжаться. Ушедший в отставку губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ответил президенту Украины Петру Порошенко на своей странице Facebook, сообщает информагентство IPN. «Президенту прекрасно известно, что я не принимал непосредственного участия в грузинских выборах и не мог бы этого сделать даже при желании, так как я гражданин Украины». Кто, как не он, точно знает, что сравнивать меня с Деканаидзе и другими приглашенными грузинами не очень корректно, пишет экс-президент Грузии. Я приехал в Украину приблизительно в то же время, когда и мой институтский однокашник Петр Порошенко. Он из Молдовы, я из Грузии. И, конечно, я благодарен ему за предоставленное мне украинское гражданство. Так что всем придется привыкнуть, что я украинский политик и буду одерживать победы или терпеть поражения не в Грузии, а в Украине, отмечает Саакашвили. По его словам, президент знал о намерении уйти в отставку еще 6 месяцев назад, но уговорил его остаться, обещая реформы. «Просто на этот раз я уже не был склонен верить обещаниям, и грузинские выборы тут ни при чем», пишет политик. В постскриптуме экс-губернатор отмечает, что смешно наблюдать, как администрация президента и кабинет министров спихивают друг на друга ответственность за его увольнение. Делегация духовных лиц Грузии впервые посещает Брюссель для проведения информационных встреч в штаб-квартире НАТО, Евросоюза, а также в Европейском парламенте. Накануне представители патриархии провели встречу со спецпредставителем Генсека НАТО по странам Закавказье и Центральной Азии Джемсом Апатураем. В свою очередь представители патриархии отметили, что Грузинская православная церковь придает большое значение этому визиту.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США обрушила мировые фондовые индексы и повлекла падение доллара по отношению к большинству валют. Однако грузинский лари, наоборот, к концу дня по отношению к американской валюте немного подешевел. Впрочем, дело не в американских выборах, считают грузинские эксперты. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
Победа Дональда Трампа привела к обвалу мировых фондовых рынков. По словам директора отделения прогнозирования и анализа Тбилисского госуниверситета имени Джавахишвили Вахтанга Чарая, паника была связана с предвыборной риторикой республиканского кандидата.
Трамп открыто заявлял, что в случае его победы на выборах он сделает ставку на развитие американской экономики, минимизировав при этом китайскую экономическую экспансию в США. Разговор шел и о введении квот на импорт товаров из других ведущих экономик, то есть приоритетным стало развитие собственного производства. Инвесторы рассчитывали на победу кандидата от демократов, поэтому паника на рынках легко объяснима. Другое дело, что выполнить предвыборные обещания будет непросто. США являются членом ведущих международных организаций. Любые резкие колебания в сфере экономики необходимо согласовывать с той же ВТО, так как торговые отношения с другими странами регулируются уставом этого института.
Говоря о курсе доллара к основным мировым валютам, Вахтанг Чарая предположил, что он сохранит стабильность до инаугурации нового президента США, которая пройдет в конце января будущего года. В дальнейшем все будет зависеть от экономической повестки дня, задаваемой Трампом. Экономист Бесу Намчавадзе также указывает на то, что в отличие от Клинтон, действия нового президента США будет сложно спрогнозировать. Декларированный Дональдом Трампом экономический изоляционизм не обещает легкой жизни мировой экономики. Многое будет зависеть от экономической команды, сформированной 45-м президентом США.
Вряд ли победа Трампа будет иметь какое-то влияние на экономику Грузии, несмотря на потрясения на мировых площадках.
У нас нет тесных экономических связей с Америкой, прямых инвестиций в экономику Грузии также не наблюдается. Грузия и США до сих пор не достигли соглашения по свободной торговле. Для нас гораздо важнее прямая политическая поддержка и гранты, которые получает Грузия от правительства США. Поэтому если даже доллар ослабнет к основным мировым валютам, на нас это слабо отразится. Нестабильность лари вызвана дефицитом торгового баланса, недостаточным объемом инвестиций и рядом других внутренних проблем.
Резюмировал эксперт. Слова эксперта нашли подтверждение к концу дня. Несмотря на повсеместное ослабление доллара, на торгах межбанковской биржи лари подешевел на 1 тетри. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Мнение жителей города по поводу избрания Дональда Трампа следующим президентом Америки спрашивал наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Как вы относитесь к победе Дональда Трампа на выборах президента США?
Вообще-то очень хорошо.
А почему, если как?
Почему? Ну, как бы, если, вот мое мнение, выбирать из двух зло одно, хотя как бы и Трамп тоже со своими минусами, и Хиллари Клинтон, но я думаю, что вот... Трамп не настолько плохой, насколько Хиллари Клинтон.
Как вы думаете, как повлияет выбор американского народа на отношения США с Грузией?
Ну, и лично я думаю, что одинаково бы было хорошо для грузинского народа, что Хиллари Клинтон, что Дональд Трамп. Я думаю, что... хуже не будет.
Я считаю, что хороший бизнесмен не может быть хорошим политиком. Я не знаю, какой он человек и какой он лидер, однако я считаю, то, что ты делаешь, нужно делать хорошо. При этом не нужно проводить разные эксперименты на такой массе.
Сложно оценивать что-либо человеку, который наблюдает за событиями лишь со стороны. Как видно, этот человек смог убедить большую часть населения Америки сделать ставку на него. Я не знаю, как этот выбор повлияет на отношения Грузии с США. Однако очень надеюсь, что ничего не изменится, и Америка продолжит поддерживать нас в целом ряде процессов. И та дружба, которая сложилась за десятилетия, продолжится. Я надеюсь на это.
Я очень сожалею про это, потому что он сильно поддерживал Россию, взгляды Российской Федерации насчет Грузии, насчет территориальной целостности Грузии очень негативные, так что я лично не поддерживаю этот факт, и если бы я смог, я выразил свой протест насчет этого.
Как вы думаете, все-таки скажется выбор американского народа на отношениях США с Грузией?
Я думаю, что да. Потому что он ярко выразился насчет политики с Россией, и он, Путин тоже поддерживал его.
Этот человек приезжал сюда, Саакашвили его приглашал. Вроде хороший человек, он с народом встречался.
Из-за его радикальных выступлений я не могу положительно оценить тот факт, что он станет президентом США. Если его действия будут столь же радикальны, как и во время предвыборной кампании, это негативно скажется и на гражданском секторе, и на правительстве, и на бизнесе.
А вообще, что вы знаете об этом человеке?
Трамп – бизнесмен, у которого есть идеи насчет того, как изменить мир. Однако не во благо жителей планеты, а с учетом интереса представителей властей. Это нехорошо для Грузии. Что уж говорить о самих США и соседних государствах, Мексике и Канаде, да и о многих других странах.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад, хасад, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
И еще раз о прошедших президентских выборах в Америке. О том, как реагировали сегодня на победу Дональда Трампа в абхазском обществе, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня после 10 утра от моих сухумских телефонных собеседников посыпались поздравления с победой Дональда Трампа. Почему это были именно поздравления? Не буду, конечно, пересказывать сейчас свою статью на «Эхо Кавказа» почти трехмесячной давности, если бы в Абхазии выбирали президента США, но напомню два основных и, в общем-то, очевидных ее умозаключения. А. Роль личности в истории еще никто не отменял, а роль лидера сильнейшей мировой державы важна для всех стран, особенно вовлеченных в те или иные геополитические блоки. Б. В Абхазии, находящейся в российском информационном пространстве и следующей в фарватере российской внешней политики, разделяют доминирующие в России антипатии к Хиллари и определенные симпатии к Дональду, точнее надежды на то, что благодаря ему могут наладиться российско-американские отношения и соответственно, смягчится международная обстановка. И вот сенсация. Трамп, который начинал президентскую гонку как темная лошадка, не просто победил, а победил очень уверенно, если не сказать сокрушительно. Как известно, новость о победе Трампа в Госдуме Российской Федерации встретили овацией. Для абхазского общества, конечно, интересно главным образом то, какой окажется внешняя политика США при Трампе. Тут все наблюдают. Наблюдатели сходятся в том, что очень многое прояснится после формирования его команды. Кого он сделает госсекретарем, министром обороны, поставит на другие ключевые посты. В любом случае, уже сложившаяся политическая система не может не адаптировать к себе в определенной мере любого политика. Кстати, довелось сегодня встретиться и с прямо противоположным суждением. Не забывайте, мол, что у победившей республиканской партии США давние связи с Саакашвили и его командой. Некоторые в абхазском обществе высказывают и такое опасение. А вдруг, найдя общий язык с Путиным, Трамп предложит некий план грузино-абхазского урегулирования, от которого абхазам будет не сдобровать. Политолог Николай Трапш так высказался в СМИ. Если Трамп реально хочет улучшить отношения с Россией, то вполне возможно, что одним из объектов переговоров будут взаимоотношения России и Грузии. Грузии. Здесь многое будет зависеть от позиции России, от того, какие приоритеты будут избраны российской дипломатией в решении этого вопроса. Если же такая проблема не будет волновать в переговорном процессе ни Россию, ни США, то, скорее всего, в ближайшие несколько месяцев или в первый год президентства Трампа трудно ожидать каких-то серьезных изменений и по отношению к Грузии, и к вопросу грузино-абхазского урегулирования. Конец цитаты. В телефонном разговоре со мной абхазский блогер Роин Агарба сказал: «Время покажет. Слишком большие надежды возлагать на пророссийскую позицию Трампа не стоит. Но в его личности привлекает то, что это едва ли не первый случай, когда победил не выходец из сложившейся политической системы. И победил он в том числе и эту систему. Безусловно, это боец». Конец цитаты. Один из абхазских интернет-пользователей отреагировал вопросом: «Может, Третья мировая отменяется?» Другой авторитетно изрек: «Наоборот, приближается. Как ни парадоксально, но для России, да и для всех, было бы лучше, если бы победу одержала Клинтон». Третий съязвил: «Оракуловы все, однако». Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором юго-осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Республика» обсуждает вопросы, связанные с процессом восстановления в Южной Осетии. В статье под названием «Фирма Эверест. Как заявленная вершина оказалась несоответствующей названию», автор обращает внимание на деятельность упомянутого подрядчика, который на сегодняшний день все еще занимается строительством здания Государственного драматического театра. Издание напоминает, что татарстанская фирма ООО «ФСК Эверест» в конце 2013 года стала генеральным подрядчиком восстановительных работ в Южной Осетии и получила крупные социальные объекты, Национальный музей, Государственный театр работы на столичных улицах и другое. Всего 17 объектов. В процессе тогда указывалась и главная причина выбора юго-осетинской стороны – то, что Эверест принимал активное участие в возведении объектов Всемирной студенческой универсиады в Казани. Вскоре выяснилось, что к строительству объектов универсиады фирма Эверест никакого отношения не имеет. Началась чехарда со смены руководства фирмы. Сейчас здесь четвертый по счету руководитель. Все это наглядно отражается и на темпах строительства театра. Свое недовольство работой подрядчиков выразили и президент республики Леонид Цибилов, и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Но уже сейчас можно однозначно заключить, что юго-осетинские зрители в зал на спектакль попадут не скоро. Пусконаладочный режим будет производиться с 1 декабря 2016 года до марта 2017 года, а само открытие театра, возможно, будет приурочено к Всемирному дню театра 27 марта следующего года. Юго-осетинская компания АТ отправила на экспорт первую партию своей продукции, пишет газета «Южная Осетия». Не так давно компания получила государственную регистрацию и сертификат Роспотребнадзора на право реализации своей продукции минеральной воды «Алантон» в странах Таможенного союза России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана. И вот буквально на днях первая партия минеральной воды «Алантон» объемом 10 тысяч полуторалитровых PET-бутылок была отправлена в Северную Осетию. Генеральный директор АТ Владимир Бусиков рассказал изданию, что переговоры о начале поставок ведутся с целым рядом компаний в различных регионах России. Интерес к «Алантон» проявили и предприниматели из Колумбии. АТЭ пока первая и единственная в РИО частная компания, руководство которой успешно осуществило проект по разливу отечественной минеральной воды и вывело свою продукцию на внешние рынки, напоминает газета «Южная Осетия». О проблеме отсутствия природного газа в районах республики пишет блогер Алам Парастаев. Первый снег в горных селах уже успел растаять. Впереди вся зима, однако газ есть только в столице республики – Цхинвале. Газопровод идет из России через Завский район, а у жителей района его нет. Обидно, да. Более того, ветку газопровода провели до самого центра ЦАУ, но дали только больнице, администрации и школе. Понятно, что нелегкое это дело провести в дома газ, но держава, где «Газпром» – державообразующая компания, цель которой – лидерство среди глобальных энергетических компаний, не должна бояться таких трудностей. пишет Парастаев. Еще одним важным результатом газификации станет спасение леса, отмечает блогер. И тогда, может, мы не будем сжигать одно из наших национальных достояний – лес в печках, и найдем ему более достойное применение. Хотя бы в лесах. Сейчас идет процесс передачи управления Касетинской газовой сети «Газпрому». Может, как передадут, так и начнут доставлять газ до самого главного его потребителя – до людей. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К другим темам. 2 ноября в своем выступлении перед общественностью руководитель абхазской общественной организации Айтаира Леонид Лакербае подверг критике новый учебник истории Абхазии, соавтором которого является Станислав Лакоба. Высказанное суждение бывшего премьер-министра самопровозглашенной республики моей коллеги Елены Заводской комментирует доктор исторических наук Аслан Авицбам.
Недавно на политическом собрании в Чимчире Леонид Лакербае жестко выразил свое отношение к одной из глав нового учебника по истории Абхазии, автором и составителем которого является известный абхазский ученый Станислав Лакоба. Мне бы хотелось услышать ваше мнение как историка об этой главе и о том, как там изложены события.
Сначала я хотел бы отметить, что вопросы учебника и вопросы содержания научных работ не обсуждаются на заседаниях политических партий, политических форумах. Для этого есть Министерство образования, научные трибуны, научные журналы. В конце концов, никто не мешает подать заявку на написание альтернативного учебника по истории Абхазии. Если обсуждать содержание, то ее должны обсуждать ученые, которые пишут или анализируют ситуацию без каких-либо политических подоплек или оценок. Что касается конкретной главы событий 2014 года, речь идет о том, как излагаются события, приведшие к отставке Александра Золотинского Ченкоб и к последующему объявлению выборов и избранию Хаджимба президентом. В этой главе нет ничего того, чего не было на самом деле. А в истории самое главное – фактология. Поэтому обвиняют в том, что там события изложены неправильно по хронологии, автору книги нельзя. Другое дело, одним может это нравиться, другим может это не нравиться, ведь противостояние имело место, и те, которые в этом противостоянии вышли не победителями, естественно, им это не нравится.
Леонид Лакербае говорит о том, что эта глава учебника ссорит абхазское общество и вносит в него раскол на все времена. Что вы об этом думаете?
Ведь их же политиков наших не интересует, как там изложены события других периодов. Более того, я сомневаюсь, что они вообще прочитали, те, кто с трибуны говорят. А те, кто поддакивают им, они вообще сомневаюсь, что знали, что эта книга вышла. Что касается ссорить на все времена, и в этом ничего нового. Это аргумент, к которому мы привыкли. Речь не о разбирательстве содержания книги, а о том, что эта книга и эта глава этого учебника стала очередным поводом для подобных заявлений. Если у кого-то есть мнение, обоснованное, аргументированное, не надо это мнение кидать в толпу. Мы знаем, к чему это приводит. Так кто ссорит сегодня, кто поступает плохо? Те, кто написали учебник, или те, кто главу из этого учебника использует в своих политических целях?
Отвечая на реплику из зала о том, что учебник истории нужно сжечь, Леонид Лакербае сказал, что сжигать дорого, его нужно утопить. Лидеры блока оппозиционных сил требуют изъять и уничтожить весь 8-тысячный тираж учебника по истории Абхазии. Как вы относитесь к такой инициативе?
Что Леонид Иванович такие вещи заявляет слишком эмоционально. Ведь он был искренен, когда выступал во время войны против сожжения нашего архива и ОБНИ. Если тогда было плохо сжигать книги, то сейчас тоже плохо. И ведь во время войны Амцахара, да? Они воевали за нашу страну ради того, чтобы 20 лет спустя сжечь книгу по истории этой страны. Это не вмещается в голове со здравым рассудком. Я понимаю эмоции эмоциями, политические интересы политическими интересами, но есть какие-то интересы, которые выше сиюминутных политических задач. Я бы предостерег людей. Все-таки надо выбирать выражение, надо выбирать средства. А насчет Костровец книг, то это не мы придумали. Мы знаем, в Средневековье началось сожжение книг. Давайте инквизицию будем устраивать. Они сжигали не только книги, но и авторов книг. Давайте сейчас поднимем Гитлера, нарисуем его в наших флагах и пойдем с ним. И будем сжигать учебники по истории своей страны. Мы в последнее время до того предались гонке за личным благополучием каждого, что забыли, что существует точка невозврата. И вот такого рода заявления сеют вражду между людьми.
Это был доктор исторических наук Аслан Авицба. С ним беседовала Елена Заводская. Право грузинских мужчин на декрет планирует отстоять в Конституционном суде Центр по изучению и мониторингу прав человека. Трудовой кодекс дает возможность и отцу, и матери на выбор уйти в отпуск для ухода за ребенком. Однако на деле воспользоваться этим могут только женщины, говорят правозащитники. Сегодня они внесли иск в Конституционный суд, чтобы отстоять право мужчин на декретный отпуск. Тему продолжит Анастасия Славинская.
7 лет назад у Давида Субеляни родился первый ребенок. Больше всего на свете в этот период он хотел быть с ним, с этим новым, самым лучшим, как говорит Давид, человеком, который появился в его жизни. Давиду пошел навстречу наниматель, он работал тогда в частном секторе. Директор не смог оформить ему декрет официально, но позволил не ходить на работу в течение месяца.
Это было особенным событием, и я очень хотел быть дома, хотя бы в первые дни. Это абсолютно естественное желание, быть в такой момент с семьей. Супруга была беременна, потом роды, вернулась домой, конечно, обессиленная. И муж ей нужен не на работе, а дома, рядом. В твоей жизни появляется новый человек, лучший человек в этом мире, а ты не можешь быть с ним. Это, наверное, неправильно.
Рассказывает Давид. Мужчин, которые смогли воспользоваться декретом в Грузии, единицы, говорит юрист Центра по изучению и мониторингу прав человека Саломе Джохадзе. Трудовой кодекс, по ее словам, дает право работающему человеку без указания пола, то есть и женщинам, и мужчинам, взять декретный отпуск. Он, в свою очередь, состоит из 3 пунктов – отпуск на беременность, отпуск на роды и отпуск для ухода за ребенком. С первыми двумя все понятно. Что же касается третьего, то, по словам Джохадзе, другие положения того же Трудового кодекса исключают такую возможность. Читая и анализируя совокупность норм Трудового кодекса, мы приходим к выводу, что он дает право на это только женщинам. Трудовой кодекс говорит, что вопрос оплаты отпуска регулируется законодательством. Это приказ министра здравоохранения, который однозначно и прямо говорит о том, что только женщины могут получить оплачиваемый отпуск. У мужчин такое право есть только в одном случае, если женщина скончалась. Подобный подход идет вразрез с правом на труд, с правом на благополучие семьи и на равноправие супругов, исходя из того, что на деле он не дает парам сделать выбор. Уход за ребенком нельзя понимать только как право. Это в том числе и ответственность, обязанность, которая лежит на обоих родителях. Говорит Джохадзе, подобный подход может быть и нетрадиционен для Грузии, однако случается, что отцы изъявляют желание взять декретный отпуск, говорит Гоча Александрия, замглавы Объединенных профсоюзов страны. Бывает, что отец просто хочет принять непосредственное участие в уходе за новорожденным, а иногда заработная плата жены значительно выше, из-за чего семья хотела бы распорядиться правом на отпуск именно таким образом. Впрочем, в реальной жизни это оказывается невозможным, говорит Александрия.
Сумма компенсации едина. Из бюджета выделяется единовременное пособие в 1000 лари. Женщина получает их на 6 месяцев. А каким образом и какую часть должен получить мужчина, если он воспользуется правом на отпуск для ухода за ребенком? Это уже не указано. Соответственно, не указано и то, каков срок отпуска для ухода за ребенком, если его захочет взять мужчина. Исходя из этого, они не могут воспользоваться на практике той частью декрета, декретного отпуска, которое предусматривает уход за ребенком.
Говорит Александрия, изменений в Трудовом кодексе наряду с Центром по изучению и мониторингу прав человека будут требовать и объединенные профсоюзы. По словам Александрии, они, в свою очередь, хотят побороться за права трудоустроенных в частном секторе. Дело в том, что на сегодняшний день государство единовременно выплачивает 1000 лари на 6-месячный декретный отпуск всем трудоустроенным, независимо от того, работают они в частном или государственном секторе. То есть примерно 170 лари в месяц, если разделить эту сумму на полгода. Однако на этом сходство в положении двух категорий трудоустроенных заканчивается. Если человек работает в госструктурах, то ежемесячно остальную часть его полной заработной платы выплачивает ведомство. На работников частного сектора это не распространяется. Они получают лишь пособие в 1000 лари, остальное на совести самого нанимателя. Подобный подход, говорит Александрия, дискриминационный, потому что люди, которые работают и в государственном, и в частном секторе, платят одинаковые налоги. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.